Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. В силу технических причин он с нами находится на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Ну и начать сегодняшнюю программу я хочу с того, что попрошу вас поздравить наших радиослушателей с наступающим праздником Рождества Христова. А если кто-то скажет, что почему так рано, так объясню. Просто другой возможности, другого шанса у нас не будет. Потому что в следующий раз мы встретимся на любимых волнах уже 8 января, то есть после Рождества. Поэтому, батюшка, ваше поздравление для наших радиослушателей я хочу услышать прямо сейчас, в эти дни, пропитанные прямо ожиданием главного праздника.
Да, вы совершенно правы, и по церковному календарю это уже наступает так называемое предпразднество, то есть церковь, она готовит своих чад к тому, чтобы хорошо, достойно, по-христиански встретить и провести Рождество, и поэтому желаю вам, братья и сестры, чтобы это было как раз вот именно так выполнено, как подобает христианам.
Кстати, поделитесь, как прошел ваш праздник, ваш Новый год, как отметили?
Очень хорошо прошел, то есть никак. Потому что как-то я перестал уже давно, с юности еще, отмечать Новый год. Ну, все ж таки вот повторяюсь уже не раз, что, на мой взгляд, это такой более детский праздник. Но не могу не заметить, что в начале 90-х, постперестроечное время, когда очень много в церкви стало людей, которые пришли недавно, но все мы тогда пришли, ну, еще неофитами, что называется, то у православных Новый год вызывал, ну, прямо, скажем так, раздражение. И даже когда поздравляли там православных с Новым годом, то они там что-нибудь там бубнили такое недовольное, или типа вас так же, и старались потихонечку ускользнуть. Какой Новый год? Рождество надо праздновать, сейчас вообще всякий пост, какой может быть Новый год? Но ничего, потихонечку как-то втянулись, и началось это, пожалуй, с того, что в храмах стали, так как жаловались многие православные христиане, что вот там застолье, там все гремит, шумит, взрывается, песни орутся, и стали собираться на ночную литургию потихонечку, через литургию, так сказать, воцерковили Новый год своего рода. То есть собирались, ну и сейчас тоже проводят во многих храмах по ночам литургии, поэтому все православные христиане, кто, ну, не желают, как бы там не очень им хочется дома оставаться, чтобы все слушать и смотреть, они идут в храм Божий, на божественную литургию ночью. Я думаю, такая неплохая традиция. И потихонечку как-то перестал раздражать Новый год. Стали православные поздравлять и близких, и дальних, и всех людей. Так вот на открытках даже стали писать «С Новым годом и Рождеством». То есть потихонечку этот день воцерковился. Но я как-то все равно не очень такой компанейский человек, поэтому предпочитаю оставаться в Новый год дома, и как обычно проводить день, как и все остальные, ложиться пораньше спать, чтобы на следующее утро встанешь, полная тишина кругом, все пустое совершенно, встать, прогуляться по пустынным улицам. Это замечательно вообще вот утром. Мне всегда так нравится делать, как-то вздохнуть морозным воздухом. Вот. Все эти гуляния закончились, кругом, конечно, безобразий всяких хватает, но тем не менее чувствуется какое-то начало, ну, что ли, действительно, Нового года, прилив какой-то сил, и чтобы 1 января провести не с больным желудком, не с больной головой, а вот с какой-то такой свежестью. 1 января обычно такой тихий день, по крайней мере, до обеда бывает, ну и чуть подальше даже. Поэтому можно тут и почитать, и погулять, и все такое прочее. Вот примерно так вот я стараюсь проводить каждый Новый год уже достаточно давно. Ну да, Новый год закончился, хотя у людей еще, конечно же, там продолжается, будет еще старый там Новый год. Но все-таки главный он для нас, христиан, праздник, а точнее событие, это рождение Господа нашего Иисуса Христа, который примерно вот 2 с лишним тысячи лет назад воплотился, пришел в этот мир для того, чтобы соединить божественное и земное человеческое, и это, конечно же, верующих людей наполняет радостью. Этот праздник, он, пожалуй, только можно сравнить с Пасхой. Вот эти два каких-то события такие, особенно церкви выделяются среди 12 праздников, главных 12 у нас праздников, но, конечно же, вот эти вот праздники, ну, еще можно Троицу еще сюда, сошествие Святого Духа, пожалуй, ну, как бы для меня, по крайней мере, так кажется. Все они важные, ну, вот обычно вот Рождество, Пасха, день сошествия Духа, я думаю, особенно важны для людей верующих, православных христиан.
Ну и вот как раз про Рождество я хотела с вами говорить, это мы уже переходим непосредственно к теме нашей сегодняшней программы. Вы правильно подметили, что Рождество сейчас ассоциируется с каким-то детским праздником. А детские представления театральные для детей, ангелочки, разные вертепы и все остальное. И складывается такое ощущение, что все эти дни, они как раз рассчитаны именно на детей. Вот и в церковной, и современной массовой культуре светской Рождество, оно связано с такой детскостью больше. Величайшее событие в истории человечества облекается в такие детские формы. Это осознанное понижение планки или какой-то духовный смысл в этом все-таки есть?
Я думаю, что это только одна сторона этого праздника и события. Все-таки все, что сопровождает Рождество, елки там и концерты, и все такие прочие вещи, они нужны. Но в центре все равно остается наша служба, божественная литургия, которая совершается либо в ночь, либо уже в сам день Рождества, она является центром. Просто она может быть не так заметная. Я вот вспоминаю, в те же 90-е годы мне начинали звонить из разных редакций, спрашивать, а как вы будете проводить там тот или иной праздник, ожидая, что там какое-нибудь Рождество, там будем елки украшать и все такое, хороводы водить. Я говорю, как отмечать будем? Служба у нас в храме будет, божественная литургия будет, причастие. А вот этот день вы как будете? То же самое, служба, причастие, божественная литургия. Ну, как-то вот люди не очень этого понимали, далековатые. Скорее всего, что здесь не снижение планки, а здесь, скажем так, немножечко распространяется это событие, этот праздник на периферии, я бы сказал. Центр, он во всей высоте так и остается. А здесь такая небольшая периферия получается. Я заметил, знаете, такая интересная вещь, что, допустим, приходят в храм люди, скажем, на отпевание. И когда человек начинает суетиться больше всего, особенно по поводу свечей, смотрю, а где свечи, спрашивать, а зажигать стараются их скорее бежать и все такое прочее, то я потом замечаю, что эти люди не совершают крестного знамени. Вот. Чем больше человек заботится там про какие-то внешние такие вещи, тем он как бы, скорее всего, что далековато от подлинности христианской веры остается. Может, даже неверующим вообще. Я понимаю, что для людей через, скажем, какие-нибудь там атрибуты такие, вроде свечей, им тоже хочется как бы поучаствовать вот в этом во всем. Но глубины понимания того, что происходит, у них не хватает. И поэтому вот это участие, оно выливается в какие-то такие внешние формы вот этой причастности к тому, что происходит. Ну, пусть будет так, здесь не снижение, а здесь именно христианская вера, она как бы имеет центр свой, а и какие-то отголоски, вот они идут до людей, доходят, которые стоят подальше от всего этого, и они, может быть, через вот эти крупицы, которые, как в рассказе, женщина пришла и просит милости, а Господь говорит, что пришел он давать только настоящим чадам, не кормить собак. И она возражает ему и говорит, но ведь собаки едят эти крохи, которые падают со стола. И тогда он одобрил вот ее такие слова и говорит, иди, вера твоя спасла тебя, у нее болела дочь твоя будет исцелена. То есть, казалось бы, через даже вот эти крохи человек может получить какую-то причастность к христианской вере. Точно так же и для детей. Конечно же, детское сознание, оно еще не воспринимает, потому что в силу своего малого опыта жизненного, всей глубины того, что происходит. И вот есть немало людей, которые не согласны с тем, что существует детская Библия, особенно в наше время. Почему? Потому что они считают, что особенно Ветхий Завет, отчасти новый, будет ребенком восприниматься как такой сборник наших мифов. Вот есть мифы там Древней Греции, есть еще какие-нибудь там мифы, вот там Геркулес, Геракл там и все такие прочие. И здесь описывается тоже, как бы берется в детской Библии внешняя сторона библейских событий, а как бы такие внутренние смыслы, они пока ребеночку еще не открываются. Ну, трудно сказать, хорошо это или плохо. Время покажет. Я думаю, что для самых разных детей здесь тоже по-разному. Кто-то, может быть, вот хотя бы так вот, познакомившись с Библией. Кстати, вот это не только у нас такое мнение существует. Я слышал мнение, что вот в Англии такая беда, там изучали, были уроки Священного Писания. И после этих уроков многие люди вообще уже к вере христианской не обращались совершенно, больше ничего. Так вот, что в детстве осталось, на этом остановилось, и все. И вот там этот самый, кто у нас, Льюис, и второй-то автор, ой, забыл, Честертон, начинали писать различные такие произведения, в том числе в художественном стиле, для того, чтобы уже взрослых людей заинтересовать христианской верой, вот так вот подспудно, потому что после такого детства у них все это пропало. Но с Рождеством, я надеюсь, все-таки по-другому, потому что останется в душе у ребенка все равно некоторое ощущение светлости. Здесь само впечатление останется, это самое, мне кажется, главное. И может быть ощущение, что есть что-то такое святое, великое и высокое, оно поможет потом человеку, ну что ли, глубже узнать христианскую веру, а может быть даже и обратиться к христианской вере. Поэтому пусть все эти вещи тоже присутствуют, но нужно понимать, что все-таки вот центр христианской веры, он остается, на нем держится все как на стержне, все остальное окружающее, что сопровождает этот праздник.
А вот вы начали рассказывать про детскую Библию, я тут вспомнила, что как раз вот первые две книги, которые я в своей жизни прочитала, это была такая большая энциклопедия для детей, по-моему, она называлась «Все обо всем». И детская Библия. И по сути, ведь главное, что надо знать маленькому ребенку о Боге, это то, что он есть. А дальше уже подключаются родители, которые водят ребенка в храм. Сначала просто за компанию, потом начинают ему все объяснять, рассказывать, давать разные книги, да, в общем, как-то воцерковлять ребенка. Ну, там потом воскресная школа, ну и так далее, и так далее.
Да, 100%.
И вот, кстати, если вспомнить Евангелие, то весть о Рождестве ведь первой была явлена не книжникам и фарисеям, а простым пастухам. То есть Бог, получается, намеренно выбрал язык, который понятен самым простым таким обычным людям. Так вот, может быть, и нам стоит как-то по-детски воспринимать этот праздник или все-таки со взрослой мудростью и всей серьезностью нам стоит к нему подходить?
Вы знаете, я слушал в свое время такое мнение одного православного иерарха, читать доводилось мне, он говорил, что православие имеет свою особенность, скажем, в отличие от протестантских направлений. Там либо очень простые люди, либо очень образованные. Ну, не знаю уж, хорошо или плохо, но это в основном так. Либо самые простые, действительно, там старушки, может быть, какие-то вот так вот. И люди достаточно интеллектуальные, образованные. Потому что вот в вашем примере тут еще одни участники есть. Это волхвы. Это как раз люди-то высокого образования. По тем временам ученые люди. Астрономы там, ну они не астрономы были, а астрологи, конечно же. Но тем не менее, как мы знаем, астрология начала, ну, с различными науками все это связано. То есть вот две категории людей, они, оказывается, они услышали первыми весть о рождении и пришествии в мир Спасителя. Поэтому согласен, вот, к сожалению, какой-то такой средний класс православия как-то маловато цепляет. Вот протестанты, они больше как раз, ну, к рабочему народу, вот таким вот людям, таким на середине стоящим умеют обращаться. Ну, я думаю, что и нам тоже следует этому всему поучиться. И действительно, мы учимся кажется, сейчас можно видеть в храме самые различные слои населения, начиная от докторов наук и профессоров, и кончая с самыми простыми людьми, которые всю жизнь где-то на заводе проработали там и не имеют высшего образования, и не так много знают о христианской вере. Вот, поэтому здесь у всех, я думаю, по-разному. Вот все-таки христианская вера, она такая универсальный характер имеет. То есть она обращается, способна обратиться к любым, к людям самых разных сословий. И поэтому каждый в ней найдет, может, что-то для себя. Вот каждый откроет. Кому-то достаточно действительно вот самых основ, каких-то самых простых понятий, а кто-то будет углубляться. Я знаю, люди даже древние языки у нас прихожане изучают для того, чтобы Священное Писание читать именно в подлиннике, без переводов всяких. Видите, как люди замахиваются.
А где грань, по-вашему, между такой вот искренней детской простотой и, ну, инфантильной слащавостью по отношению к празднику?
Видите, всегда такая грань, она достаточно тонкая в таких вещах. Ее очень легко можно перейти, уйти в развешивание гирлянд различных, всякие написания там с Рождеством слов, как в подарки, это можно всегда туда уйти. Я думаю, грань в том, что, вот, к сожалению, насколько я знаю, на Западе сейчас поздравляют просто с Рождеством. Рождество и все, и баста. Кто там родился? Уже даже не говорится об этом, даже особо не вспоминается. Вот когда забывается, что это Рождество Христово, и главное, что все-таки упор на Христа здесь делается, на младенца Иисуса, когда вот он встает как бы на второй план, а на первый план выступают всякие атрибуты, тогда, я думаю, вот и наступает вот это то, что вы говорите, вот эта слащавость.
Давайте еще символы поподробнее обсудим. Все, что окружает праздник Рождества, а именно ангелочки, звезда, там ясли, вертеп, какие-то благотворительные ярмарки и базары, колядки, ну и так далее, и так далее. Вот давайте про эти символы конкретнее поговорим. Какие из них правильные, какие не очень. Я так понимаю, что к ангелам, в принципе, претензий нету, ну или есть.
Ну почему? Никаких претензий, конечно же, если только понимается. У нас, к сожалению, тоже сейчас под воздействием Запада, я не очень с этим вот согласен, в перенимании каких-то обычаев и традиций. Может быть, для той культуры они нормальные, но у нас своя культура, зачем нам перенимать? Ангел — это все-таки вестник Божьей воли для человека, прежде всего, вестник. И нередко мне не очень нравится, когда он изображаются ангелочки, вот именно какие-то младенчики с крылышками и все такое прочее. Потому что если мы возьмем православную икону и посмотрим, кто такой ангел, то мы никаких там младенчиков не увидим на этих иконах. Но тем не менее, это все-таки у нас присутствует вот так. Ну, пусть будет, если люди все-таки правильно понимают, кто такой ангел, то их ничем не смутишь. Вот. Что касается колядок, то они у нас, в общем-то, умерли, колядки настоящие. Это когда люди, особенно в селах, да и в городах, дети обычно ходили из дома в дом со звездой, именно на палочке звезда изображалась. Ну вот картины из дореволюционной, они же сохранились, художников тех времен, когда идет группа детей, и они пели только какие-то песнопения, посвященные Рождеству, но пели изначально тропари, кандака, уже потом все остальное шло, и их награждали подарками за это, за все. Ну, вот это чисто религиозное действие. Считай, что детский крестный ход своего рода такой был. Ну и взрослые тоже в этом деле участие принимали. Поэтому здесь так вот люди прославляли Христа. Это очень хорошее действие. Гадания вы еще забыли.
Гадания, они на смену колядкам пришли, я так понимаю.
Нет, это совершенно разные вещи. Колядки, вот это славление Христа, прославление. Люди ходили по улице из дома в дом и пели все, что посвящено рождению Господа Иисуса Христа.
Ну, в идеале, да, так именно было задумано, но сейчас на Рождество многие гадают.
Ну, это уже их проблемы, как говорится. Тогда тоже гадали, такое было. Но это вот понятно, что отголоски язычества, потому что, мне кажется, все равно вот есть две вещи для человека, даже очень просвещенного и наукой всей облеченного во все знания научные, остаются две тайны. Как-то они внутри остаются все равно. Это вот рождение человека и его смерть. Они всегда какие-то два таинственные события. Откуда вдруг появляется вот живое существо, которое мыслит? И потом, куда это все уходит? Вот эти две тайны. Поэтому рождественская ночь, она тоже какой-то такой таинственный характер имела своего рода. И поэтому у людей вот рождались всякие вот такие вещи, которые с какой-то мистикой, такой таинственностью связаны и все такое прочее. Ну, остальные символы самые хорошие. Правда, вот не надо забывать, что Новый-то год мы празднуем с петровских времен, а именно 1 января. До этого Новый год отмечали вот в церкви до сих пор, это с 1 сентября по старому стилю отмечается. А до этого еще отмечали вообще 1 марта Новый год был, отмечался. А вот с петровских времен, по-моему, с 1700 год уже стали отмечать именно от Рождества Христова, а уже нет сотворения мира, как это обычно раньше еще делалось. И Петр так немножко насильственным способом ввел этот праздник в народную жизнь. Да. И также елка тоже появилась, ведь тоже у нас пришла с Запада многое, потому что он оттуда многие вещи брал. Ну, прижилась елка рождественская, которая украшает вот именно Вифлеемской звездой, и подарочки там появились. Ну что ж, хорошее дело. Недаром в советское время все это пытались запретить. Долгое время не разрешались никаких елок в эти дни выставлять. Всех за это дело ругали, даже карикатуры всякие рисовали против елки на Новый год, на Рождество. Но вот ничего делать, пришлось смириться. И поэтому для нас елка, видимо, она является каким-то таким, но она же так вот в идеале-то не опадает листья ее. То есть некоторым символом вечной жизни она становится в данной ситуации. Ведь символ — это что такое? Символ — это то, что нас привязывает к чему-то, являет нам какую-то реальность. Если действительно символ хороший и правильный, то он нам о чем-то говорит. И если же он так... Сейчас коммерчески многие вещи просто... Вот я знаю, там эти китайские всякие традиции появляются, давно уж появились... Ну о чем нам говорят эти символы, там год дракона, там еще чего-нибудь, ни о чем не говорят, ничего не являют человеку. Они являют денег много коммерсантам, которые на этом делают деньги. Вот. Я думаю, что всякий символ, христианский прежде всего, должен нами осмысляться.
Про ярмарки еще тоже отдельно хотела поговорить. Рождество – это традиционное время для всяких там ярмарок, базаров благотворительных, ну и все такое. Но рождественская эстетика, она нещадно эксплуатируется, и самое главное, порой такое продают, знаете, даже вот на ярмарках, которые позиционируют себя как православные. Совсем не православные товары там можно встретить на полках. Вот не кажется ли вам, что на таких ярмарках, на такой коммерции теряется некий сакральный смысл праздника? Вот за всей этой суетой, погоня за покупками, красивыми ангелочками, разными скульптурками, статуями. Вот надо ли бороться с таким количеством коммерческой составляющей?
Я думаю, не стоит с этим ничем бороться совершенно, потому что, во-первых, это бесполезно, ничего тут не сделаешь. Нам нужно больше просвещать людей и больше говорить именно о христианском смысле всего. И поэтому они не столько будут гоняться за свечками, куда ставить, где зажечь, а им, в общем-то, и так вот по-хорошему ведь христианину, верующему, ведь эти вещи-то не обязательны совсем, может быть, даже и не нужны. Потому что верующий христианин придет в этот день или в эту ночь в храм Божий для того, чтобы помолиться. Ему не важны даже, как украшен храм, сколько там свечей горит. Ну, красиво, да, вот храм расписали, колокола есть, да, все замечательно. Но не будь ничего этого, он точно так же он обратится к Богу. Он точно так же, ведь задача любого праздника не отметить какое-то событие, вот так вот, по крайней мере, нас учат учебники всякие догматические, а именно войти в это событие, войти вот в эти загон для скота, где Иисус, младенец, спеленанный лежит в кормушке для скота. Ясель, что называется у нас, очень красиво все звучит, но это же кормушка для скота, зайти вот в этот хлев, где там бараны, овцы, все такие прочие, то есть самую такую убогую обстановку, быть с пастухами, простым народом, который вот пасет среди ночи, трудится, и им является ангел и говорит с ними. То есть в самые простые условия это все приходит, ведь не надо забывать. Ну, хорошо, мы все это дело украшаем, все это все замечательно, но для верующего человека это все, конечно же, на втором, а то и на третьем даже месте стоит. Главное все-таки рождение, пришествие мира, младенца Иисуса Христа.
Ну и в конце минутка практической информации. Давайте поговорим про сочельник. Это день накануне Рождества, 6 января. Какие у него есть традиции, как подготовиться к сочельнику и к Рождеству?
Сочельник – это день, считается ведь у нас воздержание. То есть накануне большого праздника, события, так, такие вещи есть, скажем, как Страстная Седмица, например, перед Пасхой. Все познается на контрасте. Здесь, как бы включая церковь, берет человеческие какие-то свойства, качества, и она старается их использовать в своих, что ли, целях. Потому что почувствовать жажду может человек по-настоящему, когда вот он там долгое время не пил, допустим. Ой, придешь летом, не пи... такая вкусная вода, вы знаете, такая вкусная, ну просто после жары, после того, что нечего было. Ну или еда, допустим, если там проголодался сильно. Самая простая еда, она такой вкусной кажется. И здесь тоже вот как бы сочельник, он немножечко человека выдергивает из этой повседневности, которая у нас есть. А она ведь вот уйдет каждый день у нас повседневные дела, завтрак, ужин, обед и так далее. И она, ну, чтобы немножечко человек тоже возжаждал и душой своей, и телом. Сочельник совершается богослужение, а его бы даже во второй дня, половине дня надо совершать, но обычно в храме у нас сейчас в первой его совершают. И сочельник — это уже такое преддверие Рождества, потому что в конце божественной литургии зажигается свеча, которая стоит на амвоне, и уже перед ней исполняют хор там или священнослужители, тропарь и кондакт, главное песнопение праздника Рождества. И вот эта свеча в данном случае, она является тоже своего рода иконой. То есть икона может быть не только там что-то написанное, сделанное из различных материалов, но сам свет Христов, который просвещает этот мир, он тоже является такой вот, это свеча горящая, такая своего рода иконой. И поэтому вот нужно вот эти вещи учитывать и постараться день сочельника, что рождественский, что крещенский, немножечко провести в таком воздержании. И не в последнюю очередь в информационном, я бы так его назвал. Ну, поменьше там смотреть новости, телевизор, там фильмы какие-то. Просто тишину послушать, что ли. Мы так вот отвыкаем уже от тишины, что надо обязательно что-нибудь, чтобы гремело, кричало, разговаривало, там показывало. Все какие-то сыпались нам на голову. Вот. И только тогда, вот я думаю, новость, самая главная новость, что в мире пришел, мир пришел Христос, Спаситель, Младенец, она как бы станет единственный и главный среди кучи всяких событий, новостей, которые рано или поздно все равно подзабываются, а то и совсем забываются. Но вот рождение Иисуса – это новость, которая уже является новостью более 2000 лет.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программа «Беседы о вечном» завершена. Провела ее Мария Заостровных. На телефонной связи со студией был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. С наступающим вас Рождеством Христовым, дорогие друзья, и оставайтесь на любимых волнах.